Проснувшись раньше обычного, я обнаружил, что Шерлок Холмс еще не кончил завтракать. Наша хозяйка так привыкла к моим поздним вставаниям, что ни моего прибора, ни моего кофе на столе еще не было. С необоснованной раздражительностью, свойственной многим людям, я позвонил в звонок, давая знать, что готов. Потом взял со стола журнал и стал просматривать его, коротая ожидания. Мой компаньон, между тем, продолжал молча жевать свой тост. Заголовок одной из статей был отчеркнут карандашом, и я невольно начал просматривать именно ее. Название было немного претенциозным — «Книга жизни». Автор статьи пытался показать, как много может узнать наблюдательный человек, если тщательно и методично изучает все, что встречается ему на пути. Статья поразила меня удивительной смесью проницательности и невразумительности. Ход мысли был логичным и убедительным, но выводы казались натянутыми и нарочито преувеличенными. Автор утверждал, что по мимолетному выражению лица, непроизвольному сокращению мускулов или вскользь брошенному взгляду можно постичь самые потаенные мысли человека. По его словам, того, кто умеет наблюдать и анализировать, невозможно обмануть. Его безапелляционные умозаключения претендовали на безошибочность доказательств евклидовых теорем. Непосвященного выводы автора так ошеломляли, что, не имея возможности проследить за развитием мысли, приведшим к подобному результату, он мог бы счесть его колдуном. «По одной капле воды, — утверждал автор, — логически мыслящий человек способен догадаться о существовании Атлантического океана или Ниагарского водопада, даже если он никогда не видел ни того, ни другого и не слышал о них. Жизнь всякого человека представляет собой длинную цепь взаимосвязанных событий, поэтому ее природу можно постичь по одному единственному звену. Как любым иным видом искусства, искусством дедукции и анализа можно овладеть только посредством долгого и кропотливого труда. Но жизнь слишком коротка, чтобы кто бы то ни было из смертных хоть отдаленно приблизился в нем к совершенству. Прежде чем обратиться к моральным и интеллектуальным аспектам проблемы, в которых заключаются самые большие трудности, исследователю надлежит приобрести более простые навыки. Например, при встрече с другим смертным научиться с первого взгляда распознавать его происхождение и профессию. Каким бы ребяческим ни казалось подобное занятие, оно обостряет наблюдательность и учит тому, на что следует смотреть и что искать. По ногтям человека, по рукавам его пальто, по обуви, по потертости брюк на коленках, по мозолям на указательном и большом пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки, по всем этим деталям можно точно угадать его ремесло. Почти немыслимо представить себе, чтобы все они вместе взятые не рассказали все умелому наблюдателю. «Какая несусветная чушь!» — воскликнул я, швыряя журнал на стол и приступая к завтраку. «Никогда в жизни не читал подобного бреда». «Вы о чем?» — поинтересовался Шерлок Холмс. «Да вот об этой статье!» — я указал на открытую страницу яичной ложечкой. «Вижу, вы читали ее, поскольку отметили карандашом. Не спорю, написано лихо, но она раздражает меня. Не сомневаюсь, это теория какого-нибудь бездельника, который придумывает свои складные маленькие парадоксы, не выходя из кабинета и даже не вставая с кресла. В них нет никакой практической пользы. Хотел бы я видеть, как он садится в метро в вагон третьего класса и наспор определяет профессии всех своих спутников. Я поставил бы 1000 фунтов против одного, не в его пользу». «И потеряли бы свои деньги», — спокойно возразил Холмс. «А что касается статьи, то ее написал я».
«Вы?»
«Да. У меня есть склонность как к наблюдениям, так и к дедукции. А теории, которые я изложил в статье и которые показались вам столь сумасбродными, на самом деле имеют большую практическую пользу. Настолько большую, что ими я зарабатываю себе на хлеб с маслом».
«Но как именно?» — невольно вырвалось у меня.
«Видите ли, у меня особая профессия. Полагаю, я единственный в мире человек, который ею занимается. Я сыщик-консультант, если вам понятно, что это значит. Здесь, в Лондоне, куча государственных и множество частных детективов. Когда эти ребята заходят в тупик, они обращаются ко мне, и я направляю их на верный след. Они предоставляют мне все улики, и обычно, с помощью своих знаний в области истории преступлений, я помогаю им разобраться. Между преступлениями существует прочное родовое сходство, и когда вы досконально осведомлены во всех подробностях о тысячах однотипных преступлений, было бы странно, если бы вы не разгадали 1001. Лестрейд — известный сыщик. Недавно он запутался в деле о подлоге. Оно-то и привело его ко мне».
«А те другие люди?»
«Их в основном присылают ко мне частные сыскные агентства. Все эти люди попали в какую-нибудь беду и ищут помощи. Я выслушиваю их истории, они — мои разъяснения, после чего я кладу в карман гонорар».
«Не хотите ли вы сказать, что способны, не выходя из комнаты, распутать клубок, с которым не справились другие, видевшие все своими глазами?»
«Именно это я и хочу сказать. У меня есть интуиция на подобные вещи. Правда, время от времени попадаются случаи несколько более сложные. Тогда приходится посуетиться и взглянуть кое-на-что собственными глазами. Я, видите ли, обладаю множеством специальных знаний, коими пользуюсь для разрешения проблем. Они удивительно облегчают дело. Приемы дедукции, изложенные в статье и вызвавшие у вас столь пренебрежительное отношение, в практической работе незаменимы. Наблюдательность — моя вторая натура. Вот вы, кажется, удивились, когда я при первой встрече угадал, что вы прибыли из Афганистана.
Бьюсь об заклад, вам кто-то сообщил об этом.
Ничего подобного. Я сам узнал, что вы приехали из Афганистана. Благодаря долгой практике последовательность умозаключений проносится у меня в голове так быстро, что я делаю вывод, бессознательно опуская промежуточные звенья. Тем не менее, такие звенья существуют. В данном случае мысль моя развивалась так. Вот джентльмен, явно имеющий отношение к медицине. Но есть в нем и нечто от военного, значит, он военный врач. Он только что приехал из тропиков, поскольку лицо у него смуглое, причем это неестественный цвет его кожи, судя по светлым запястьям. Недавно он перенес невзгоды и тяжелую болезнь, о чем явно свидетельствует его изможденное лицо. Левая рука была у него ранена, он держит ее неестественно и старается оберегать. В какой тропической стране в настоящее время английский военный врач может получить ранение и подвергнуться испытаниям? Разумеется, в Афганистане. Весь этот ход мыслей занял меньше секунды, после чего я высказал предположение, которое вас так потрясло, что вы прибыли из Афганистана.
Теперь, когда вы объяснили, «Все кажется действительно простым», — улыбнулся я. «Вы напоминаете мне Дюпена из рассказов Алана Эдгара По. Я и представить себе не мог, что подобные люди существуют в реальной жизни».
Шерлок Холмс встал и, раскурив трубку, заметил.
«Вы, безусловно, полагаете, что сделали мне комплимент, сравнив меня с Дюпеном. Но, по-моему, Дюпен был весьма ничтожной личностью. Этот его трюк, когда после четверти часа молчания он каким-нибудь вскользь брошенным замечанием дает понять, что прочел мысль собеседника, поверхностен и рассчитан на эффект. Не спорю, он не лишен кое-каких аналитических способностей, но, вне всякого сомнения, отнюдь не является исключительным феноменом, каким его, видимо, представлял себе По.
— А произведение Габорио вы читали? — спросил я. — Отвечает ли вашим представлениям о настоящем сыщике Лекок?
Шерлок Холмс сардонически ухмыльнулся. «Лекок был презренным сапожником», — сердито ответил он. «В заслугу ему можно поставить разве что кипучую энергию. Эта книга меня просто бесит. Ему ведь нужно было всего-навсего установить личность заключенного. Я бы сделал это за сутки. У Лекока на это ушло не менее полугода. По этой книге сыщик должен учиться тому, как не следует работать».
Меня изрядно рассердил такой кавалерийский наскок на двух персонажей, коими я восхищался. Подойдя к окну, я стал смотреть на запруженную людьми улицу. «Этот человек, возможно, и очень умен», — сказал я себе, — «но слишком уж самонадеян».
«В последнее время нет ни настоящих преступлений, ни истинных преступников», — ворчливо заметил Холмс. — «Какой прок иметь мозги человеку нашей профессии? Я точно знаю, у меня их достаточно, чтобы прославить мое имя. Сейчас нет. Да и раньше не было человека, который обладал бы такими обширными знаниями и был наделен таким талантом к расследованию преступлений, как я. А что толку? Расследовать-то нечего. В лучшем случае попадается какое-нибудь неуклюже сработанное злодейство, мотив которого настолько очевиден, что даже полицейские из Скотланд-Ярда видят его насквозь».
Меня по-прежнему раздражал его высокомерный тон, и я решил, что лучше сменить тему. «Интересно, что ищет вон тот парень?» — я указал на дюжего мужчину в простой одежде, который медленно шел по другой стороне улицы, напряженно всматриваясь в номера домов. Судя по тому, что в руке он держал большой голубой конверт, мужчина был посыльным.
«Вы имеете в виду того отставного сержанта морской пехоты?» — уточнил Шерлок Холмс.
«Хвостун и позер», — подумал я. «Знает же, что я не могу проверить его догадку». Не успела эта мысль промелькнуть у меня в голове, как человек, за которым мы наблюдали, заметил номер на нашей двери и быстро пересек улицу. Мы услышали громкий стук внизу, ракочущий бас, затем тяжелые шаги на лестнице.
«Для мистера Шерлока Холмса!»
Войдя в комнату, мужчина протянул конверт моему товарищу. «Вот и удобный случай для разоблачения. Ведь, выстрелив наугад, Холмс не предвидел такого оборота событий». «Могу я задать вам вопрос, приятель?» — спросил я невиннейшим голосом. «Какова ваша профессия?»
«Посыльный, сэр», — сипло ответил он. «Просто моя форма сейчас в ремонте».
«А кем вы были раньше?» — поинтересовался я, с чуть коварной усмешкой поглядывая на своего компаньона.
«Сержантом, сэр, королевской легкой морской пехоты, сэр». «Ответа не будет?» «Слушаюсь, сэр».
Он щелкнул каблуками, по-военному отсалютовал и удалился.